Дитирамб.
Часов 16 минут. Начинаем нашу передачу. И сегодня у нас в гостях замечательный артист, художник, поэт и писатель Лев Прыгунов. Здрасте, Лев Георгиевич.
Здрасте. Здрасте. Правда, я не понимаю, почему я в дифирамбе, потому что ничего особенного в последнее время не было.
Ну, потому что мы вас любим.
За два года у меня было всего 4 съемочных дня. Но, правда, в других областях что-то произошло.
Ну, и стихи пишете, и картины пишете.
Что остается делать?
И даже получили звание народного артиста Российской Федерации в прошлом году.
Хорошо, что не посмертно.
Но все-таки, видите, справедливость восторжествовала, наконец-то.
Знаете, это несправедливость.
Вообще ужас какой-то, ужас.
Это смех.
Ну, хоть так.
Хоть так. Ну, лучше так, чем, как это самое, лучше поздно, чем за что-то.
Дорогие друзья, конечно же, ваши вопросы приветствуются. Я напомню номер телефона, по которому можно смс отправлять, +7 985 970 45 45. У нас много тем для разговоров, поскольку у нас, естественно, программа «Дифирамб» давно уже превратилось в такое особое мнение, поскольку наши гости, а гости у нас отборные, они предпочитают говорить не о себе, а о том, что происходит вокруг них. И мне кажется, это самое и правильное. Правда же?
Да.
Вот мы с вами сегодня сидим на фоне событий, которые разворачиваются вокруг телеканала «Дождь». Я напомню нашим слушателям и зрителям «Дождя», что вот сейчас в 12 часов идет телемарафон на «Дожде», посвященный теме патриотизма, как его понимают разные граждане Российской Федерации. И, конечно же, про «Дождь» мы обязаны поговорить с Львом Георгиевичем, поскольку тоже он человек понимает, что там произошло. Немножечко вот о вашем видении ситуации и о том самом злополучном опросе, который сыграл такую роковую роль в судьбе телеканала.
Ну, удивительно, как совпало, потому что я совершенно был в восторге от одной книги и прочитал ее с ужасом, правда, но и с восторгом, потому что в 2002 году выпустили книгу, когда Ельцин открыл
архивы,
да, это было недолго, но успели оттуда все-таки выудить. И замечательный человек Ломагин, Никита, по-моему, Юрьевич, я не помню, забыл отчество, он выпустил двухтомник «Неизвестная блокада», где все, вот как ни странно... А, знаете еще, почему скандал произошел? Вот об этом еще никто не говорил.
Так.
Всего лишь из-за того, что они испугались, что если такой вопрос зададут, то 90% людей, слушателей «Дождя», скажут, надо было оставлять.
Ну, там не 90 было, на том моменте, когда программа закончилась, там было, насколько я помню, 54%. Это огромное количество людей. 54% больше половины. Да, голосование произошло. Конечно, эта плашка висела в течение всей передачи на прямом эфире, и люди голосовали.
Но все равно 54% тоже прилично, между прочим. Так вот, слушайте. Об этом тоже никто не говорит. У Ломагина в первом томе есть несколько, довольно большая глава и несколько листов о том, и только, да, ни одно, в этих книгах нет ни одного слова автора, ни одного слова.
То есть одни документы.
Только документы НКВД, только документы. И, значит, там представляется совершенно секретно, здесь письма рабочих к солдатам о том, что надо поднять восстание, и надо оставить город, отдать, потому что мы все сдохнем и так далее. Красноармейцы пишут солдатам, мы не можем, начните вы, мы вас поддержим. Солдаты... Рабочие пишут, мы не можем, что у нас нет оружия, начните вы, мы вам поможем. Короче, их всех, естественно, расстреливают, вот. Но разговоры о свободном городе ведутся на протяжении всего первого тома, во всех этих самых, плюс там, сколько было съедено, плюс сколько было, это самое... Ну и так далее, и так далее.
Ну, там, кстати, как вы сейчас рассказывали до передачи, там есть даже опубликовано меню наркомовской
столовой. Да, совершенно верно. Опубликовано меню райкомовской, НКВДской столовой. И там прекрасная икра красная, мясо, рыба и так далее. Они жили совершенно замечательно. У меня была соседка, жена то ли полковника НКВД, и что-то как-то я давным-давно я заикнулся об этом. Она говорит, а я прекрасно жила, я была пухленькая, толстенькая, со мной всегда ходило 4 солдата, чтобы меня не съели. И мы прекрасно жили, она говорит. Может, вот это ее слова.
То есть получается, что бояться это не оскорбление чувств ветеранов,
да,
а бояться
правды.
Правды, конечно.
Вообще, должен вам сказать, что русский человек очень... И очень, не любит правды. Он любит все, что угодно. Но правду, не дай бог, сказать ему правду. У него какая-то аллергия на правду, понимаете? Это замечено даже по семьям замечено, даже по друзьям, не то, что там по...
Ну, как бы не очень приятную правду, скажем так. Да? Да,
как ни странно.
Которая
как
разоблачает
как
очень
ни странно,
многое.
Да, как ни странно, любую правду.
Да что вы.
Потому что любая правда, она разоблачает. И когда говорят, но на этом же попались все военачальники, потому что они врали себе, они врали Сталину. Почему такой был шок в начале войны? Я сейчас очень много читаю книг про войну. Это мое хобби сейчас, да? Так вот, ни один человек в Советском Союзе, каждый человек в Советском Союзе, от мала до велика, был убежден, что никакой войны на территории страны не будет. Война будет только на территории врага.
Малой крови на чужой территории.
Малой крови на чужой территории. И шок был первый шок, это финская компания, когда объявили, что за две недели мы ее возьмем. И один генерал, у меня тоже есть зимняя компания, книга очень хорошая, тоже документы, забыла фамилию, на фамилию у меня очень плохая память, он сказал, что ну что-то две недели, это что-то вы как-то... Так его туда заклевали, обвинили в этом самом пораженчестве и чуть ли не выгнали. В общем, встал вопрос, чуть ли не его, чуть ли не арестовывать. Угу. И по советским, только по советским данным, 130 тысяч было убитых солдатов, 200 тысяч якобы в госпиталях и прочее от ранений, от обморожений, и 39 тысяч бесследно, как называется?
Пропали
без вести, да. То есть даже по советским данным получается 400 тысяч. А реально, как многие думают, это около миллиона человек положили на маленькой пустой зимней кампании. Единственное, правда, положительный был впервые показан людям и показан правительству, насколько не готова страна к войне. Вот, хотя оружие было несметное количество. А у этих было 20 танков, у финнов, а у этих было 2000 с чем-то, 600 или что такое. То есть в 10 раз больше. И во всем остальном. Людей там было до 700 тысяч в самый пик войны было. И та же история с Великой Отечественной войны. Они потеряли всю все эти самые аэродромы, все самолеты, все танки в первые два дня. Все были разбиты. Вот и все. И 12 часов Сталин молчал.
У вас отец воевал?
Отец воевал. Отец был Ванька взводный. Он гордится тем, что у него в взводе никто не погиб. Он прошел до Кёнигсберга всю войну. Вот. Правда, когда он вернулся, и вот тут же сослали нас вместе всех, и маму, и нас с сестрой сослали на границу с Китаем в Павлодарские степи. Там был детский дом детей врагов народа. Мне было 8 лет, но я очень хорошо это помню. Это было что-то страшное. Они все были больны туберкулезом, вши.
А почему вашу семью туда отправили?
А вот так вот. Он был у меня... Мой отец был висманист-морганист. Он ненавидел... Он был биолог, и он ненавидел академика Лысенко. Да. И не скрывал этого. Вот. А потом, когда он вернулся оттуда, на наше несчастье, сестра заболела туберкулезом, мать нас вывезла, а когда он вернулся в Алма-Ату и попал в школу, в первый год он был настолько популярен, вся школа просто на него молилась.
Он учителем работал?
Он учителем был, да, биолог, да, причем практик. Он должен был перейти в Академию наук, потому что его обожали академики, которые там... О нем, кстати, упоминает моего отца автор знаменитый алматинский писатель, как же его, Домбровский. Домбровский, вот недавно вышли его какие-то книжки, и он упоминает человека, который... А отец работал с ним в музее естественной биологии до войны еще, он был с ним знаком. Ну, неважно. А потом он уже приезжает когда туда, и через год он при странных обстоятельствах в 49-м году погибает в горах.
Вот. В экспедиции был?
В экспедиции, да. И на руках у меня умер. Но уже мы его... Но и тут у меня закралось давно странное такое, потому что неизвестного учителя непонятно почему хоронили как Кирова. Весь город. Он всего год проработал, а его как героя хоронили. Представляете, он погиб на посту. Вот это лицемерие такое, оно как раз любой перебор, он сразу показывает ложь, да? Вообще должен сказать, что КГБисты, они перепутали хитрость с умом. Понимаете, вот есть такая гениальная книга, книга об уме французского философа.
Ну, вот бог с ним.
Неважно, да, сейчас я потом вспомню. Он пишет о том, что ни хитрость, ни остроумие никакого отношения к уму не имеют. Потому что древние китайцы органом ума считали сердце, а ум, а голова – это хитрость. А хитрость, как китайцы говорят, ум не может предусмотреть всего. И вот смотрите, потрясающе, все наши действия в советские времена, все были безумные, глупые, бездарные и всегда не проигрывали, полностью проигрывали. Ну начнем, значит, начнем с Будапешта, начнем с Польши, они освободили от фашистов, значит, страны, и потом вводят танки и расстреливают людей в Германии, в Польше, в Будапеште, освобожденные страны, да, первое. Значит, сразу от имидж, как сейчас говорят, имидж страны упал.
Испорчен,
да.
То есть освободители превратились в оккупантов.
И все это испортили западные люди, это все они испортили имидж. Дальше, летит самолет над... Кому он мешает? Господи, все, что у нас есть, все снято давным-давно этими спутниками, до спичного коробка. Нет, стреляй. Он говорит, там люди, нормальные люди, живые, корейцы. Да, тем более корейцев, давай, что корейцы не люди. Сшибает 264 живых человека, можете представить? И не думая, что... А вот сейчас... Дальше идет ложь, одна за другим оправдывается. И имидж страны, благодаря какой-то провокации корейцев и американцев, он рухнул. А что же вы такие идиоты-то? Что же вы не могли его посадить, что ли? Два истребителя сажают любой самолет, принуждая их. Нет, надо сбить. Он попал в нашу сферу.
Как тогда продержалась эта империя 70 лет при таком, как вы говорите, бездарном руководстве?
На страхе, на ГУЛАГе, на этом самом. Вот могу прочитать вам.
Давайте тогда после новостей.
Давайте перейдём, у нас будет лирическое отступление,
поскольку Лев Прыгунов сегодня принес стихи, распечатанные на компьютере, то есть совсем новые стихи, и мы сегодня их услышим в авторском исполнении после новостей.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии народный артист России, поэт, художник Лев Прыгунов. Вот пока шли новости и реклама, я уточнила, кто написал книгу об уме.
Гильветти.
А то, да, Лев Георгиевич тут сетует, что у него память плохая на фамилии, да. Поэтому у нас рядом же есть компьютер, поэтому тут же все и вспоминаем. Гильветций. И еще, отвечая на вопрос наших слушателей, еще раз назвать имя и книжку по поводу блокадной книги. «Неизвестная блокада» Никита Ломагин. Кстати, это книга книга, она есть в Эльбрусеке, в библиотеке, в открытом доступе здесь, в интернете, так что можете ее прочесть и здесь ознакомиться. Действительно, здесь уникальные документы в этой книге собраны. Она издана в 2002 году абсолютно легально в нашей стране.
Я вспомнил одну строчку такого известного комсомольского поэта советского Анатолия Фирсова в 60-х годов, тогда он был известным. У него было стихотворение, я не помню, но первая строчка была гениальная. «Как ни печально, но пора признать, враги чего-то все-таки добились».
Это правда.
Это очень смешно, но это правда, да.
Ну, давайте, мы хотели прочесть стихотворение.
Так вот, да? Я называюсь нынешний период началом агонии палачей.
Это оптимистично звучит.
Это оптимистично, да. Вот у меня вот такой вот... Стихи такие. «Палачи устают и стареют». Воруют, жиреют, тупеют, забывают свое ремесло, и грозят им изада Дзержинский, Сталин, Берия и Вышинский, вдохновляя на новое зло с большой буквы. Но вожди во главе с Джугашвили не ведали, что творили. На Руси был славный закон, на палача по две жертвы, не больше, как на каждого шляхтича в Польше вороной арабский конь. Разорили чекисты, как грядки, вековые России порядки. Тысячелетний порушен баланс. Бей своих, чтоб чужие боялись. И уж так они перестарались, как не ведал ни Фриц и ни Ганс. Но проходит полвека, и поросль всех распятых, расстрелянных порознь собирается в общий кулак. И на чудо белому свету коммунистическую телегу скинул в адскую пропасть ГУЛАГ. Вот и все. И пойдет так поныне. То победа будет за ними, перерожденцами прошлых жертв, то опять заиграют плечами палачи с тупыми мечами. Их все меньше, и вождь их мертв. Вождь гниет, и сгнила их идея, и никак не найти им злодея, кто бы снова свернул всех в рог. ВЧК, КГБ перебрали. Кончен бал. Палачи проиграли». Но пошел ли им впрок урок?
Я вас наблюдала на какой-то программе, на телевизионной, типа, что ли, поединок какой-то был или что-то?
Нет, я не участвовал.
Нет? Или в какой-то другой передаче, общественно-политическое ток-шоу, вы там были.
Мне не дали
сказать. И я помню, у вас в глазах был ужас от этого всего крика. Я понимала, почему. Но вот сидит человек, который жизнь прожил вот в этой стране, и вот сейчас начинай сначала. На колу мочало, начинай сначала. Опять об одном и том же. По-моему, там Жириновский, что ли, был. Что-то было связано
нет,
с...
Нет. Это
с
было,
чем это было связано?
Это было связано с телевизионным фильмом про Советский Союз.
А-а-а,
я
точно.
Назвал его «Советский фильм про Советский Союз». Вот. Он такой же фальшивый, как и все фильмы Советского Союза. И они мне не дали рассказать историю замечательную. Меня как-то пригласил молдавский режиссер играть главную роль секретаря комсомольской организации, секретаря райкома городского. Я говорю, ну, слушай, ну, у тебя же чудовищный сценарий. Да ты что? Он же здесь бьет морду секретарю партийному секретарю города.
Об этом только мечтать
да,
можно.
Это же надо мечтать. Я говорю, дорогой мой, вот послушай меня. Ты вот эти вот чудовищные сцены... Они меня попросили, чтобы вот это был такой баланс, вот чтобы вот на это, вот это... Я говорю, так вот что, ты снимешь фильм, они... где морду бьет секретарю
обкома.
Секретарь обкома или секретарь райкома, эту вырежут, и ты останешься вот с этими с дерьмовыми сценами. Вот и все. Так оно и вышло. И я им говорю, а у вас вот как раз получился этот фильм, где получилась возможность бить морду прокурору, что совершенно исключено на Мосфильме. И вторая там чудовищная была.
А, это про оттепель.
Ну, то про оттепель, да.
Вам не понравился этот фильм?
Чудовищный.
О,
фальшивый.
Мы здесь фанаты все
оттепели. Фальшивый, чудовищный фильм.
Ну, расскажите, почему.
Фальшивый. Ну, во-первых, играют советских... Там главный герой, кстати, единственный похожий на советского человека, оператор, вот, единственный. У него какая-то мрачность есть. Лица. А все, знаете, в советское время, если заходит пара, два человека и громко смеются, и свободно говорят, это уже враги народа, потому что мрачные, страшные люди. Мы с Чудаковым мечтали снять документальный фильм, который был бы страшнее всех документальных фильмов о Советском Союзе. Должны поставить камеру в метро, и чтобы два часа снимать только людей, которые едут вниз. То есть просто вот так вот крупно. И это было бы что-то. На пятой минуте бы люди сходили с ума.
Ну, подождите, здесь все-таки другая совсем цивилизация. Да, это богема. Вы же сами к ней принадлежали. Вы сами писали, как в национале вы сидели и водку пили.
В национале сидели, водку пили, да. Но,
и когда... улыбались подозрительно, небось.
Да, нет.
И морду били друг другу.
Совершенно верно. Но я говорю про другое. Я говорю про вот это... Это такое, знаете, как вот советский марш нужно, всю картину такой звучит советский марш. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, да? Или про Сталина какая-то песня. Вот такое вот. И мне говорят, а вы же не смотрели всю картину. Я говорю, не смотрел, я не могу смотреть. Я настолько насмотрелся фильмов, я знаю... Достаточно посмотреть мне две части, чтобы понять, что
было. Евгений Георгиевич, я все-таки рискну сказать, что вы не правы. Этот фильм надо посмотреть.
Может
быть, я вам лично готова передать вот все диски с этим фильмом, чтобы вы его посмотрели до конца. Потому что это кино, которое надо смотреть в развитии. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне не хочется сейчас об этом спорить. Это другая история. Давайте лучше поговорим про другого героя 60-х годов, в том числе, это ваш друг, Иосиф Бродский.
Да. Я видел чудовищную тоже передачу. Вообще, сейчас пошла такое возвеличение советского времени, и они подумали, почему все знают антисоветского поэта Иосифа Бродского, да еще Нобелевского лауреата, и совершенно забыли. Ну, никто не знает Евтушенко, никто не знает.
Ну да, его забудешь, пожалуй.
Нет.
Слишком яркий человек.
Только взрослые, только старые, молодежь, подойдите, спросите, никто не знает, кто такой Евтушенко. Никто. Вот. И стихов его никто не знает. Я читал его очень много стихов, знаю только «Постель была расстелена».
Ты спрашивала шепотом, а что потом? «Постель была расстелена». Ты была расстелена.
Ты была расстелена и спрашивала шепотом, а что потом? Чудовищное. И все стихи у него в этом. Ко мне... Как ни крутите, ни вертите, но существовало, не вертите. Это все Евтушенко, Вознесенский. Он талантливый человек. Талантливый, но, извините меня, значит, идет передача, 57-й год.
Это, напомню, чтобы вы люди понимали, да, речь идет о программе «Соломон Волков. Диалоги с Евтушенко».
«Диалоги с Евтушенко» три вечера подряд. Первое. Соломон Волков спрашивает, а вот вас когда-нибудь вербовали в КГБ? Да, вербовали, конечно, вербовали. Вот в 57-м году или в 56-м, не помню, вербовали. И как? Ну, я их обманул. Я сказал, что я во сне разговариваю. Так вот, я вам говорю честно, это штамп любого стукача. Я знал многих стукачей. Я спрашиваю, а как тебя вербовали? Да, вербовали. А что ты сказал? Да, я сказал, что я во сне говорю. И они сразу... И вдруг, после того, как он сказал, и он не завербован, вдруг у него... как ракетой взрывается его карьера. Он становится первым поэтом России, перед ним открываются все двери.
Это ваше подозрение или есть доказательства, кроме этого штампа?
Вы знаете что? Доказательство одно. Человек, который отказался содействовать и служить на КГБ, он зачеркивался. Это 100%. Я знаю всех, кого зачеркнули. Перед вами я. Я был зачеркнут, я был вычеркнут. Меня даже не выпускали в Монголию, даже не выпускали в ГДР, где я расписывался за 800 марок, а получал 60, и был счастлив, потому что это было в 5 раз больше, чем в Советском Союзе. Вот. Но они даже туда меня не пускали, хотя знали, что я никуда не смогу бежать.
А может быть, его вообще не вербовали? Может быть, он просто это придумал?
Нет, его вербовали, его завербовали. Это не может человек ехать разговаривать с Робертом Кеннеди без колоссальной лекции в ЦК партии людей, американистов, которые знают все, и его... не может человек быть посланцем во всем мире, не будучи агентом КГБ. Не может
это очень
быть.
Сложный разговор. Мне неловко, да. Потому что, во-первых, здесь нет Евгения Александровича Евтушенко, он не может вам ответить. А во-вторых, знаете, я вам что вспомнила сейчас, когда вас слушала. Михаил Казаков признался, признался в этом, в том, что он был не то, что завербован, это, наверное, по-другому называется. Он дал подписку о сотрудничестве.
Да, ну это какая разница.
И он с этим грехом всю жизнь жил. Вот, но при этом, как я понимаю, он никого не заложил.
Так вот, послушайте, когда он был с этим грехом, я был свидетель, он напивался, он устраивал дикие дебоши. Когда он признался, он стал свободным, спокойным, прекраснейшим человеком. Просто я с ним перед смертью за год до этого был на фестивале. Господи, какой же это был замечательный человек. До этого, пока он не написал это все, он был невозможен. Так вот, Евтушенко... У него две занозы. Значит, вот это КГБ
и история с Бродским.
История с Бродским, да. Но чтобы встретиться на Лубянке встретиться в высших эшелонах, на третьем или на втором, или на пятом, на четвертом этаже, выходя из одного кабинета, вдруг он встретился с Бродским, который пришел только получить документ на выезд, его вызвали туда. Это, знаете, это называется, это иллюстрация китайской книги перемен «Идзин», где говорится, что вся Вселенная находится в одной булавке. И вот эти вот такие вот случаи, это как раз вот иллюстрация вот этой «Идзин», когда вдруг со всей Вселенной вдруг два человека встречаются...
Именно здесь.
В эту секунду, здесь, в эту секунду, да? Вот. Но самое смешное, что Соломон Волков... Говорит, да, 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 это он пришел, значит, поддакивает, что да, да, он пришел книги, значит, выручать свои книги.
Которые на таможне якобы отобрали.
Кто в 1972 году мог бы подойти и к Евтушенко и сказать, откройте ваш чемодан? Никогда в жизни, когда его лучший друг был, но Соломон Волков тоже мерзавец еще тот. Но,
хотя, это все ваши слова.
Хотя его здесь нет, да, хотя его здесь нет, но я ему могу сказать открыто. Но он тут же выдает. Он был другом заместителя Андропова. Все думали, что он, значит, с Андроповым разговаривает, а на самом деле он с заместителем Андропова. Генерал, как будто лейтенант, забыл фамилию его. Вот. И, как, кстати, это тот самый человек, который его агитировал или вербовал в 56-м году. Значит, он остался с 56-го года до зам. Представляете, остался его лучшим другом, да? Что это такое? Да, и кстати, и наивным зрителям нашим показывает Евтушенко с чемоданом фотографию, как будто это снято документально, что он выходит из Лубянки, но с чемоданом книг. Дальше.
Это невозможная ситуация.
Это чудовищная. Это просто чудовищная. Это чудовищная, и главное, это опять пошлятина. Вот что ложь и с пошлостью. Когда показывают вот эту фотографию Евтушенко с чемоданом, ну, даже за гранью. За гранью.
Ну, там вторая где-то... история, да, с письмом, которое якобы написал Бродский.
С письмом, да.
Где
с
он письмом. Призывает, просто я напомню, там якобы письмо, где он требовал, чтобы Евтушенко не брали на работу в американский университет.
Да, дальше. Значит, тот начальник этого университета, как говорит Соломон, лучший друг Евтушенко, и он же агент ЦРУ. Тот агент ЦРУ. Лучший друг Евтушенко. Дальше. Значит, это рассказывает. И вот на похоронах тот-то, а почему-то тот моложе Евтушенко был убежден, что он умрет раньше Евтушенко. Он сказал, это письмо только после моей смерти передавайте ему. И тут ко мне подходит такой веселенький, фамилия Соловьев его. Я сверился на моих ленинградских друзей, они очень хорошо помнят. Это был, не скрываешь, чуть ли не скрывавший, что он агент КГБ, и он уехал в Америку, Соловьев какой-то такой окололитературный такой человек. И он говорит, вот мне тот дал письмо перед смертью, чтобы только после смерти передал ему. И открывает, и Соломон Волков открывает это письмо и говорит, о, все понятно, машинка Бродского, подпись Бродского, господи. Какой он эксперт? Чтобы установить машинку Бродского, это надо с громадным микроскопом, то есть с увеличительным стеклом сверять соотношение букв. Какая буква какую зазубрину имеет? Это колоссальный труд доказать, что это... Понимаете, да? Понимаете, я про что говорю?
То есть вы считаете, этого письма не было?
Это абсолютная КГБистская, дрянная, подлая подделка. Просто подделка.
Я, кстати, хочу сказать, что да. Я, как после этой передачи, естественно, стала искать, где, был ли где-нибудь вообще разговор о таком письме. И я нашла про это письмо Бродского, до этой программы только со слов Евтушенко было известно. Во всяких интервью он про это говорил. Он его не демонстрировал, но говорил про это письмо. Больше никаких источников не было.
Письмо написал сам Евтушенко, это 100%. Но, послушайте, я так хорошо знал отношение Иосифа к Евтушенко, которому было совершенно на него наплевать, в высшей степени. Да будь он президентом Америки, он бы палец о палец не... Чтобы Бродский, который ценил свое время, у которого было несметное количество замыслов, несметное, голова пухла от слов и от стихов, чтобы он стал переводить на английский язык стихотворение Евтушенко, которое написал 20 лет назад, да еще бездарный, там еще какие-то... Ну, никогда в жизни, да и чтобы он еще писал донос, да еще на двух страницах, господи, я не знаю, это опять глупость Евтушенко и глупость тех людей, которые ему помогали. А подпись Бродского даже я могу подделать. У него такая яркая, такая броская.
И сколько времени прошло со времен этой передачи?
Да. Сейчас.
Почему вы сразу тогда не отреагировали после программы, не написали?
После программы у меня не было возможности нигде не написать, не сказать. Я пытался написать, но потом что-то...
Ну что, конечно, то, что мы сейчас с вами об этом говорим, это ваше право, но мне все время неловко, что человек другой... как там была ситуация идиотская, когда они с магнитофоном разговаривали. Помните, когда Волков включал голос Иосифа Бродского?
Самое
это что за диалог такой с мертвым человеком?
Самое поразительное, что на фоне этой патетической, сладкой лжи, Папатоки, которую ввел Евтушенко и Соломон Волков, слова Бродского... который никогда не врал, они показались каким-то диким хамством. Вот с этой... Вы почувствовали, какая разница просто? Вот. А там ничего, он просто сказал правду. Вот. И еще хочу сказать, что... Ах ты, блин, ну, неважно.
Но тем не менее, у вас вот томик стихов Евтушенко вы с собой принесли.
Да, так вот,
настольный.
У меня получилось так, что мой приятель хороший взялся выпускать восьмитомник Евгения Евтушенко. И выпустил первый том. Я пришел к нему, и в это время там был Евтушенко. И мне подарил том с надписью «Леви и Оли, друзья моих друзей». Я ему не сказал, что я знаком с Евтушенко. Ну, был много... Значит, вот еще. Мои друзья сейчас собираются снимать фильм про Сергея Чудакова, про который я написал книгу. И они дозвонились до Евтушенко, а они были в хороших отношениях, Сережа Чудаков с ним. Дозвонились до него. И что вы можете сказать? И вдруг, это мне рассказывать, и он вдруг начинает все время говорить о Бродском. Бродский, у него... Заноза. Нет, чтобы ее вытащить, но он уже никогда...
Заноза,
не...
тем более, что было понятно, что эта программа была задумана и затеяна только ради
только
того,
ради.
Чтобы проговорить этот сюжет.
Да. Так вот, я открываю первый том, 37-й год, 58-й год, значит, и оказывается, у него около 30 стихов... дата, вот 13 марта 1953 год и 1987 год. Значит, это похороны Сталина. Вот первые четыре строфы, они как бы того времени.
Угу.
А дальше идет уже 87 год, когда уже поменялось отношение. Напрасленной вождя не обессудим, но суд произошел в день похорон, когда шли люди к Сталину по людям, а их учил идти по людям он. 13 марта он, конечно, этого написать никак не мог, да?
Ну, поэтому оно, видите, и писалось 30 лет, стихотворение.
Да. Ну, какой 30 лет?
А сколько?
Да, 30,
да,
35.
35 лет.
Вот. И, а вот про нас с вами тут у него и... есть замечательное стихотворение, называется «Партизанские могилы», которые 55-96, так. Тоже приличное время, да? В 55-м он пишет, а надо всем торжественная надпись «Погибли смертью храбрых за марксизм». Вот на этом кончается 50. И дальше он пишет уже 96-й год. Они, конечно, Маркса не читали. И то, что Бог на свете есть, считали. Но шли сражаться, и буржуи вбили. Получилось, что марксисты были. Но кто же эти самые буржуи, каким они пускали кровь большую? Так часто называли в сварах козях крестьяне однокозлые и трехкозных, прихлопывая насмерть, как слепней, всех тех, кто был чуть менее бедней. И дальше. Каким же получился этот мир? Совсем не по мечтательному Марксу. Марксизм в своей крови, в крови марксистов, изморался. Крестьянской крови с рук еще не смыл. Не прочитать «Архипелаг ГУЛАГ», до выстрела «Авроры», до гражданки, до самообманки, самобранки, кто мог тогда из вас избедовать?
Ну, понятно.
Ну, да, дальше. «Прощайте, убиенные марксисты». И вам не суждено услышать, к счастью, потомок упоенных сладострастия в разоблачении мертвых и живых. Вот мы чем занимаемся. Мы разоблачаем мертвых и живых. Но если бы разоблачали все воинские ошибки наши военные боссы, если бы написали настоящую историю войны, мы всегда были бы готовы к войне. Но мы никогда не будем готовы к войне, пока о войне не будет написана чистейшая правда.
У нас, смотрите, мы с вами проговорили практически уже всю передачу, и жалко, что столько мы отдали людям, которые, ну, наверное, этого заслуживают и достойны, но мне жалко, что время так быстро прошло.
Последняя короткая стихотворение.
Я хотела, да, потому что вы все Евтушенко цитируете,
да.
А вы-то, у вас нет таких долгоиграющих стихов? Вы их пишете не 30 лет, а, наверное,
нет, я
здесь и сейчас?
Я пишу быстро, да.
Давайте
да.
Прочтем.
Вот. Два стиха. Успею?
Да.
Путь жертвы трогателен, нежен, и от рождения своего она все знает, неизбежен конец насильственный ее. Путь палача прямой и твердый, готов всегда рубить с плеча, а жертва, оказавшись мертвой, судьбу меняет палача. И вот уж сам палач на плахе, но чует палача палач, как третий и ему с размаху снесет башку его, как мяч. Это касается и европейской, и французской революции, и особого лагеря «Слон», угу. Это самый... и всего архипелага ГУЛАГа, и как три слоя палачей были уничтожены. Вот. Это кончается. И, наконец, последний, кто эту бучу заварил. Вот такое последнее сцене. Как быстро тело оцепенело, с душком не разогнуть колени, а ведь вчера еще ходила, пила, ела. Лежит, как висельник Есенин, а Ленин нет Ленин.
Это правда. Вот, кстати, ответ на все вопросы. Слушайте, да. Лев Георгиевич, а почему да. вы книжку больше не напишете? Вот все, что вы сегодня говорили, да?
Да?
И то, что мы не успели проговорить, у нас были там масса планов на сегодняшний день. Но это все, несмотря на то, что у вас плохая память на фамилию, у вас хорошая память на правду, как я понимаю. Для вас это важно. Вам важно это проговорить, сказать.
Да.
Почему вы не напишете?
Ну, может, напишу когда-нибудь.
Ну, как это?
Мне всего 75 лет. Это ерунда собачья. Даосы китайские говорили, что настоящая жизнь начинается после 70 лет. Я вот с этим полностью согласен.
Ну, судя по вашему задору, так оно и есть.
Полностью согласен.
Спасибо большое. Мы на этом заканчиваем нашу передачу. Это Лев Прогунов, который был гостем вашим сегодня. Спасибо, дорогие друзья.